Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня подведем политические итоги основных событий региональной политики в России в прошедшем октябре. В Забайкальском крае, Иркутской и Сахалинской области созданы руководящие органы законодательных собраний, депутаты которых были избраны 12 октября. Ключевые посты по итогам выборов получают единороссы. Спикером законодательного собрания Забайкальского края избран единоросс Анатолий Романов, возглавлявший до создания объединенного региона Читинскую областную думу. Единороссы взяли себе 6 из 8 комитетов законодательного собрания. Два ключевых комитета по госполитике и по экономической политике возглавили бывшие замы губернатора Равиля Гиниатуллина Сергей Трофимов и Балут Аюшиев. Два оставшихся комитета по демографической политике и трудовым отношениям и по национальной политике возглавили Цириндаржи Дамдинов, избиравшийся по одномандатному округу, и коммунист Сергей Сутурин. Спикером Сахалинской областной думы был переизбран единоросс Владимир Ефремов, конкурировавший с ним кандидат от Компартии Отин Ха получил 5 голосов членов фракции КПРФ. Единороссы взяли себе и посты вице-спикера и глав всех 4 комитетов и 3 их замов. Лишь вполне лояльный власти лидер Сахалинской справедливой России Сергей Седов получил пост зампреда комитета по социальной политике. В Кемеровской области, где правит губернатор Роман Тулеев, по результатам скандальных выборов в законодательное собрание прошли 2 партии. 35 мест у «Единой России», 1 у «Справедливой России», которая хоть и не перешагнула 7-процентный барьер, но получила 1 мандат, как занявшая 2 место на выборах. Коммунистам и ЛДПР выписали результаты ниже проходного барьера. Власти утверждают, что выборы прошли с соблюдением всех правил, а победа списка «Единой России» во главе с Аманом Тулеевым закономерна. А если кто что и нарушал, так это Компартия. Официальную позицию представляет наш автор из Кемеровской области Наталья Гузева.
Представители партии «Единой России» считают результат выборов предсказуемым и оправданным. Вот как прокомментировал итоги выборной кампании руководитель регионального исполкома Кемеровского отделения партии «Единая Россия» Александр Курасов.
Результаты предсказуемы. Я их еще месяц назад говорил, что примерно так и будет. Это результаты доверия кузбассовцев власти, губернатору. И явка, наверное, то, что у нас одна из самых высоких по России. И если брать регион за Уралом, у нас самая высокая явка, самый высокий показатель за «Единую Россию». Кузбассовцы с удовольствием пошли на выборы. Они доверяют власти, они видят, что власть действительно работает и считают, что действительно от них что-то зависит в этой жизни. Я считаю, что они показали, что они действительно сознательные люди, и что Кузбасс у нас динамично развивающийся регион.
В день выборов 12 октября не обошлось и без конфликтных ситуаций. Вот что рассказал председатель областного избиркома Сергей Риутов.
После того, как открылись избирательные участки, к нам поступило ряд предложений вывести наблюдателей, которые были ранее заявлены КПРФ, и заменить их на других членов КПРФ, которые прибыли к нам из соседних областей. Вы представляете, что творилось на избирательных участках, когда избиратель пошел голосовать, а у нас такая неразбериха.
По его словам, КПРФ пригласила на выборы 500 человек наблюдателей коммунистов из Новосибирска, Томска, Алтайского края и даже из Карелии. Но официальная жалоба в день выборов коммунистами была подана лишь одна. В Ленинск-Кузнецком районе, где они потребовали заменить всех наблюдателей на 61 участке. Коммунисты обратились в прокуратуру, где получили отказ, а суд, рассмотрев жалобу, отложил ее рассмотрение.
Другая точка зрения у лидера коммунистов Кузбасса, депутата Государственной Думы России Нины Останиной. Нина Александровна, избирательная комиссия Кемеровской области говорит, что выборы в вашем регионе прошли абсолютно нормально.
Председатель областной избирательной комиссии Сергей Николаевич Реутов, мягко говоря, отличается слабой памятью. Только в областную избирательную комиссию мы направляли жалобы, лично я направляла жалобы на средства массовой информации, на нарушение прав СМИ, партии на агитационную работу. Ну, предположим, вот на нашем региональном отделении всего было 34 минуты эфирного времени на телевидении. И представьте себе, что новостные передачи, утренние и вечерние блоки, ну, буквально ежедневно, в течение 2 месяцев, тиражировалась информация о партии «Единая Россия». И как можно больше грязи на КПРФ, но при этом, когда я поставила вопрос о том, что предоставили мне такое же эфирное время для того, чтобы защитить свою честь, достоинство и репутацию деловую, ответ был таков областной комиссии избирателя на эту жалобу, что достаточно моих выступлений в дебатах, что я веду их профессионально, и этого вполне хватает для того, чтобы не защитило свое честь и достоинство. Мы подавали в областную избирательную комиссию жалобу на уличную рекламу. Дело в том, что у нас совершенно беззастенчиво использовалось административное право на то, чтобы агитировать за «Единую Россию». Я могу сказать, и все придорожные баннеры, растяжки, все это было «Единая Россия», при этом даже не сочли нужным, уважая не просто избирателя, а закон, хотя бы указать, из какого фонда средства использовались на изготовление данной продукции. Речь ведь шла не только о нарушениях в момент предвыборной агитации, речь шла о том, что тотальная фальсификация и массовые махинации были в день голосования и при подсчете голосов. В городе Кемерово, в городе Прокопьевской поймали буквально за руку при вбрасывании бюллетеней, заведении уголовное дело. Если риэлтор считает, что это уже не доказательство, мне трудно тогда судить, какими критериями руководствуется риэлтор, давая такую оценку.
У вас есть возможность определить масштабы, как вы говорите, фальсификации?
Сейчас собираем все протоколы от своих наблюдателей. Конечно, протоколы мало что говорят, потому что фальсификации были еще до того, как запись носилась в протоколы, например, станция Трудармейская. По данным протокола, всего один человек проголосовал за коммунистов. Как минимум их двое должно было быть, потому что это семья нашего партийного секретаря. А когда стали спрашивать, то оказалось, что на улице 26 семей проголосовали за КПРФ. Указано, что только один человек. Так вот, 16 из них не побоялись и написали заявление о том, что они голосовали за КПРФ, а голоса их не учтены. Поэтому мы сейчас обратились ко всем жителям Кузбасса. Вот так вот цинично наступать на горло людям и искажать результаты их волеизъявления может только взорвавшаяся власть. У нас нет разделения властей, у нас одна власть, власть губернатора, у нас нет ни представительной, ни судебной власти самостоятельной. Правоохранительные органы были втянуты в политические кампании, поэтому мы можем сказать, что масштабы этой фальсификации и готовы доказать это и в Верховном суде сейчас мы документальную базу готовим, и по мнению нашего секретаря, Геннадия Андреевича Зюганова, мы дойдем до суда в Страсбурге, доказывая свою правоту. Итоги опросы говорят, что не менее трети населения Кузбасса, они стоят на нашей позиции и симпатизируют там коммунистам.
А ЛДПР также была недовольна результатами выборов.
В Кузбассе партия Жириновского не могла с нами выступить совместно, потому что Владимир Вольфович поддался на посулы губернатора и вторым человеком в списке поставил исключенного из рядов КПРФ бывшего второго секретаря областного комитета Юрия Скворцова. Но очевидно было обещано, что этому человеку будет в качестве поощрения за предательство интересов КПРФ будет место предоставлено в областном совете. Но обманули Владимира Вольфовича. Никакого места Скворцова не предоставили, потому что предатели никому не нужны. Но здесь, в Государственной Думе, на федеральном уровне, мы нашли поддержку со стороны Владимира Вольфовича, который в свойственной ему экзальтированной манере говорил о том, что да, в Кузбассе ханство, паханатство там невозможно проявить нормальную позицию, чтобы эта позиция была зафиксирована в том числе и бюллетенем.
Нина Александровна, это все-таки больше что? Личный конфликт ваш и Геннадия Зюганова с Аманом Тулеевым или
совершенно
здесь
нет.
Есть что-то
совершенно
еще?
Нет. В 90-х годах Кузбасс называют политическим барометром российским. Вот сейчас стрелка этого барометра склоняется в сторону искусственного формирования в России двухпартийной системы. И в этом смысле наш губернатор любит опережать события, быть в первых рядах. И вот он сделал прогноз, по сути, на 2011 год. Я не говорю о Чечне, потому что там совсем выборов не было. А что касается здесь искусственно нарисованные итоги голосования, то, что вот сделал Тулеев сейчас, потому что мы знаем, что на территориальной избирательной комиссии, на участковой избирательной комиссии доводились заранее цифры, которые должны фигурировать затем в итоговых протоколах. То есть идет обкатка хорошо спланированного стратегического плана по созданию в России двухпартийных систем, причем всеми методами, начиная от физического устранения КПРФ с политической арены, а я докажу вам, что эти примеры были у нас в Кузбассе, и аресты наших агитаторов, и борьба против депутатов Государственной Думы у нас не действует, в Кузбассе федеральный закон о статусе депутата нарушается. Воплощается план строительства в России двухпартийной системы, при этом в качестве оппозиционной партии предполагается искусственно созданная «Справедливая Россия», которая на сегодняшний день, к сожалению, тех людей, кто является авторами этого замысла, она не оправдала их надежд, ибо кроме административной поддержки у партии нет ничего.
Каковы ваши ближайшие действия теперь?
Сейчас собираем материалы для того, чтобы обратиться в Кемеровский областной суд, хотя заранее знаем, какое решение вынесет областной суд, но в любом случае мы должны пройти все ступени. Сейчас у нас только в городе Новокузнецке 14 подано исков. То же самое в городе Кемерово. 6 исков в городе Прокопьевске. Поэтому мы сейчас проходим суды всех инстанций и готовим материалы для Верховного суда Российской Федерации.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Моим собеседником была депутат Государственной Думы России Нина Останина. В Иркутской области многие выборные конфликты также отнюдь не исчерпаны. Сегодня мой собеседник – политический аналитик Виталий Камышев, который последние месяцы провел в Иркутской области. И я хотел бы спросить Виталия, вот уже после того, как кампания завершилась, исчерпаны ли избирательные конфликты?
Любопытная вещь. Первые послевыборные недели в Иркутской области выдались едва ли не более напряженными, чем сама кампания. Причем центральной фигурой конфликтной стал председатель Временного облсберкома Виктор Игнатенко. Дело в том, что накануне дня голосования, за несколько дней, Временный облсберком принял постановление, в котором запретил «Единой России» проводить кампанию «Народный бюджет», расценив ее как агитацию. И в день голосования я сам был свидетелем того, что это постановление нарушалось, то есть рядом с избирательными участками стояли пикеты активистов, агитаторов «Единой России», которые распространяли буклеты, ну, фактически агитационного содержания. И более 30 человек были задержаны местной милицией. Это довольно-таки любопытное явление. Кроме того, были отменены результаты голосования на нескольких участках 15-го избирательного округа, в результате чего победу одержал в конечном счете не единорос Гавриил Фронтенко, а исключенный накануне выборов из партии «Единая Россия» бывший спикер законодательного собрания Сергей Шишкин. И в своем интервью газете «Восточно-Сибирская правда» Виктор Игнатенко прямо говорит о том, что на него оказывалось беспрецедентное давление со стороны «Единой России» и руководителя ее избирательного штаба вице-губернатора Сергея Сокола.
А Игнатенко, собственно, занял фактически правовую позицию. Я так понимаю, что он предотвратил фальсификацию Черемхова.
Там фальсификация доказана, там был вброс бюллетеней, а известно, что еще один скандал там разразился в ходе кампании. Исчезли где-то около 700, по-моему, бюллетеней. И, в общем-то, скорее всего, они были вброшены на нескольких участках вот этого 15-го одномандатного избирательного округа, где почему-то оказалось беспрецедентно высокая явка в этот день. И если везде, ну, результат Фронтенко и Шишкина был примерно близким, то здесь на 800 голосов впереди оказался Фронтенко. Результаты по трем участкам были отменены, а по остальным впереди оказался как раз Шишкин.
Вообще, судя по всему, какая-то часть избирательных бюллетеней уже не 700, а несколько тысяч пропало. Ведется ли расследование?
Да, там заведено уголовное дело, опять же, по инициативе Игнатенко, и ведется расследование. Здесь, на мой взгляд, вот что достаточно странно. Это то, что давление на Игнатенко было открытым и очень жестким. Между тем, Игнатенко, надо сказать, что это первый постсоветский председатель областного совета. То есть это, в общем-то, авторитетный политик, и избирательную комиссию Иркутской области он возглавляет уже более 10 лет. Поэтому, на самом деле, в общем, он не держится за это место, и в результате «Единая Россия» и Сергей Сокол могут получить лидера оппозиции. Там вообще ситуация такая сложилась достаточно интересная. Шишкин – это один из спикеров бывших законодательного собрания, такой политический тяжеловес. Его, в общем-то, выталкивают в оппозицию. Кроме того, уже состоялась первая установочная сессия нового законодательного собрания, и без поста, без должности остался еще один бывший спикер Виктор Кругов, тоже фигура чрезвычайно авторитетная в области. Ну, надо сказать, что по опросам он очень сильно опережает нынешнего исполняющего обязанности губернатора Игоря Исиповского, но, в общем-то, был популярнее Тишанина. Ну, или, по крайней мере, равновесной фигурой. То есть, получается так, что сейчас законодательное собрание возглавила Людмила Берлина. Это, в общем-то, не очень публичная фигура. Она была юристом в свое время у Говорина в мэрии, потом работала у него в администрации, но как политик, в общем-то, никак себя ярко не проявила. И в то же время без официальных каких-то должностей остались такие яркие, достаточно авторитетные и опытные политики, как Виктор Круглов, Сергей Шишкин. Ну, там еще есть несколько независимых депутатов, которые так или иначе будут влиять на атмосферу, по крайней мере, в собрании.
Виталий, а вот за этим конфликтом между председателем избиркома Виктором Игнатенко и вице-губернатором Сергеем Соколом не стоит ли неразрешенная ситуация, собственно, с постоянным постоянным губернатором вот этого нового большого региона, поскольку губернатор не утвержден, и Игорь Есиповский кандидат, это временно исполняющий обязанности, но и Сергей Сокол находится в этом списке, и, возможно, как раз председатель избиркома сыграл против господина Сокола вот в этом нерешенном выборе Москвы.
Надо сказать, что последние годы линия противостояния в Приангарии, она складывалась по линии свой-чужой. То есть был губернатор Варяг Тишанин, элиты объединились против него и оппонировали ему достаточно уверенно. В результате Тишанин лишился поста. Сейчас главный раздражитель для местных элит – это, конечно же, Сергей Сокол. Игорь Есиповский, конечно, тоже чужак и варяг, однако за ним стоит Сергей Чемезов, а Чемезов все-таки для иркутян он не чужой.
Ну, а почему?
Достаточно сказать, что его родители до сих пор живут в Иркутске, и многие близкие родственники никуда не переезжали все эти годы. Чемезов там часто бывает.
То есть глава Ростехнологии, в общем, воспринимается лучше, чем некоторые другие варяги.
Он, как сказать, старший брат, большой брат для иркутских элит и человек авторитетный. Поэтому Есиповскому пока, так сказать, дана некая фора. Ну, он не свой, но все-таки это как бы представитель Чемезова. Сергей Сокол чужой как бы по всем параметрам. Он не из Иркутска, не имел отношения к Иркутску, но он еще себя ведет достаточно вызывающе по отношению к местным элитам. Ну, в частности, вот Виктор Игнатенко говорил открыто о беспрецедентном давлении на него, а руководитель агентства «Вертикаль», которое вело кампанию «Единая Россия», дал интервью многим средствам массовой информации после выборов, это уже само по себе не такой уж частый факт, где сказал, что местные элиты себя неправильно ведут, они недоговороспособны, и якобы дана индульгенция на отрывание голов.
Это вот Сергей Толмачев,
да? Сергей Толмачев, да, он выступил в одном из красноярских изданий и выступил с угрозами местным элитам. Такого не позволял себе даже Тишанин в свое время. Поэтому конфликт, на мой взгляд, достаточно острый. Чем он разрешится, пока не ясно. Пока видно, что отомстили коммунистам, которые в ходе кампании заявляли о нарушениях со стороны «Единой России», которые подали иск о признании итогов выборов недействительными.
То есть они выполнили свою угрозу?
Да, ну пока, насколько мне известно, да. Именно ссылаясь на агитацию на участках и возле участков «Единой России». Надо сказать, что в предыдущем созыве у них не было фракции, сейчас фракция у них есть, 5 человек есть, тем не менее их лишили комитета по контрольной деятельности, которую они, так сказать, всегда возглавляли.
Зато наградили ЛДПР, интересно, за
да,
что?
Да, значит, ЛДПР получила комитет по собственности, комитет весьма важный, хотя, в общем-то, лидер местных жириновцев Нина Чекотова не обладает политическим опытом, и более того, она имеет среднее образование. Наверное, единственная среди всех депутатов законодательного собрания. Видимо, это расплата за то, что все-таки ЛДПР на этих выборах часть голосов коммунистов перетянули к себе. Не получили никаких постов и эсеры, но, в общем-то, они достаточно слабо выступили. И там был конфликт, опять же, личный с Соколом, когда один из депутатов, избранный по одномандатному округу в Усть-Илимске, Владимир Ташкинов, просто обратился в прокуратуру с заявлением о том, что Сокол ему угрожал, требуя сняться с выборов. То есть складывается, я думаю, такая неформальная коалиция коммунистов, эсеров и некоторых независимых, очень авторитетных депутатов. Но это скорее оппозиция даже Соколу, не исполняющими обязанности губернатора, а Соколу.
Виталий, а сохранилось ли в Иркутской области вот такое гражданское зеленое движение, которое выступало против прокладки трубопровода по берегу Байкала?
Да, существует Байкальский народный фронт и существует Байкальское движение. Это, в общем-то, одни и те же люди, это экологи, часть неформалов. В частности, там активную роль играют лимоновцы в этом движении. Но их не нужно путать с партией зеленых. Кстати, Виктор Игнатенко также говорил о том, что от него требовали не регистрировать партию зеленых. Она действительно собрала более 5% голосов. Ей, в частности, вернули избирательный залог. А в некоторых городах, как в Ангарске, она собрала более 10%. Но это такое ситуативное было объединение. То есть там тоже участвовали активисты, в частности, из СПС, бывшего иркутского, экологи. Но, как известно, сама партия, скорее всего, сольется окажется, станет частью какого-то нового кремлевского проекта. Так что, насколько мне известно, она не будет существовать в этом виде в Иркутской области. Что же касается неформальных движений, то, ну, в общем, посмотрим. В будущем году выборы в Иркутскую городскую думу, может быть, там будут представлены независимые кандидаты от этого движения.
А когда все-таки может состояться назначение губернатора Иркутской области? Будет ли это господин Есиповский, на ваш взгляд?
Но до выборов декларировалось, что это произойдет на первой же сессии, этого не произошло. Кроме того, в частности, эсеры говорили, что они сразу же поддержат Есиповского. На самом деле, я думаю, что они не торопятся, как и коммунисты, это делать. Я думаю, что идет торг, и предметом этого торга является судьба Сергея Сокола. То есть, если Есиповскому удастся избавиться от своего заместителя, то, я думаю, он обеспечит себе лояльное отношение местных элит. Но вопрос в том, на каких условиях Сокол стал его заместителем. Тут много неясного. Возможно, что здесь работают какие-то оппоненты Сергея Чемизова в Кремле или, так сказать, в правительственных кругах, которые не хотят уж слишком ему облегчать жизнь.
И, пожалуй, последнее. Как вы объясните такую разницу вот в результатах выборов в сибирских регионах? С одной стороны, Иркутская область, где какая-то политическая конкуренция все-таки сохраняется, и с другой стороны, вот этот такой режим Амана Тулеева, который сумел даже коммунистам нарисовать результаты, ну, совершенно невероятные, ниже того, что они реально имеют, наверное, на порядок.
Но дело в том, что в Иркутской области, в отличие от вот этих регионов других, где проходили выборы, не выстроена система власти. То есть региональные элиты потеряли единство давно еще при Говорине. Затем губернатор Варяг не смог создать какой-то себе фундамент. И, в общем, в этой ситуации все еще более осложнилось крайне неудачной кампанией, которую провели красноярские технологи под руководством Сокола от имени «Единой России». То есть сочетание объективных и субъективных моментов. Не сцементирована власть, не сцементирован административный ресурс в Иркутской области.
Оказался. А населению от этого лучше или хуже?
Я могу так сказать, что все-таки в Иркутской области в новый состав регионального парламента попали люди, которые отстаивают интересы населения, хотя их меньшинство, но в других региональных парламентах как бы нет и этого.
У микрофона Михаил Соколов, моим собеседником был политический аналитик Виталий Камышев. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Предвыборная кампания в США входит в заключительную стадию. 4 ноября – выборы президента. Два кандидата – демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн – предпринимают последние попытки завоевать поддержку избирателей. В Махачкале в результате нападения пострадали два милиционера. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Дагестана, в понедельник вечером на пути следования машины патрульно-постовой службы сработало взрывное устройство. По предварительным данным, два сотрудника милиции получили контузии. Американский военный суд на базе в Гуантанамо признал виновным в терроризме помощника Усама бин Ладена. Теперь Али Хамзе аль-Бахлулу из Йемена грозит пожизненное заключение. Вторая в США автомобильная корпорация Ford Motor Company сообщила о сокращении продаж в октябре на 30%. Президент Украины Виктор Ющенко подписал антикризисный закон, благодаря которому Киев может получить от МВФ кредит в 16,5 миллиардов долларов. В Ираке в результате серии взрывов в Багдаде и в соседней провинции Баакуба погибли 10 человек, еще 40 получили ранения. Среди пострадавших один из заместителей иракского министра нефтяной промышленности. 11 крупнейших писателей выступили в поддержку чешского писателя Милана Кундеры, которого недавно обвинили в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. В Цхинвале прибыла группа депутатов Верховной Рады Украины, чтобы выяснить обстоятельства возможных поставок в Грузию украинских вооружений в нарушение законодательства Украины.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор о политической жизни регионов России. В октябре в Ульяновской области в нескольких городских и сельских поселениях прошли муниципальные выборы. Абсолютная победа «Единой России» предопределяет поведение областной власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
12 октября в Ульяновской области, в нескольких городских и сельских поселениях, а также в Ульяновске и Димитровграде прошли муниципальные выборы. 99 из 114 мандатов на выборах всех уровней, это 87%, получили кандидаты от «Единой России». В частности, все 25 депутатских мест в городской думе Димитровграда, второго по величине города Ульяновской области, заняли представители «Единой России». Еще несколько лет назад регион относили к красному поясу. На этот раз коммунисты выставили всего 9 кандидатов из почти 300 участвовавших в этих выборах. Ни один из 9 не прошел. Справедливая Россия смогла провести только 6 человек. При той монополии, которую Единая Россия уже имеет в области, преувеличенное внимание исполнительной власти региона к не столь уж важным, на первый взгляд, выборам, масштаб задействованного административного ресурса вызывает удивление. Говорит депутат Законодательного собрания Ульяновской области, первый секретарь обкома КПРФ Александр Кругликов.
В избирательных комиссиях сложилась порочная практика двойных стандартов. Губернатор нарушает, министры нарушают, сверхжесткое отношение к представителям оппозиции. Я не удивляюсь вот этой вот позиции избиркомов, областной избирательной комиссии. Сегодня ее возглавил господин Андреенко, перед этим вступил в «Единую Россию». И там засели одной партии. Выбор весьма масштабный. Их можно было провести просто идеально с точки зрения соблюдения законодательства.
В голосе пламенного борца с антинародным режимом больше нет энтузиазма. Одна усталость. Против лома «Единой России» нет приема, говорит он. Ульяновский журналист Геннадий Антонцев рискнул участвовать в дополнительных выборах в Ульяновскую городскую думу и на себе испытал весь разнообразный арсенал черных политтехнологий.
Против меня был применен абсолютно весь ресурс, начиная от районного и заканчивая областным. Кандидаты стоят совершенно в разные условия. Если наблюдаю своего соперника от «Единой России» постоянно в сопровождении работника районной администрации, в сопровождении на всех его сходах с представителем управляющих компаний, хотя они частные, это о чем-нибудь говорит, да? Когда к бабушке соцзащита приходит и говорит: бабушка, вот вам конфеточки к дню пожилого человека, да, вот вам предвыборная агитация такого-то человека, проголосуйте, пожалуйста, за него. Я не думал, что эти выборы грязные вот настолько. Вплоть до того, что поспешники моих конкурентов расписывали черной разулью отремонтированные стены подъездов за Антонцев, что не могло, конечно же, не вызвать возражение избирателя. В день выборов заклеили дверные глазки стикерами, сделанными как копия с моего предвыборного буклета, и заканчивая грязной газетой, которую они выпустили в виде клона газеты «Новый Град», где я публикуюсь, разбросав ее по ящикам в ночь с четверга на пятницу. Суббота – день тишины. Что я мог успеть ответить?
3 года назад в округе, где баллотировался Геннадий Антонцев, досрочно проголосовало 12 человек, а в этом году уже 109. Прирост явки на выборы по округу составил 70%. На 5 избирательных участках Антонцев выиграл у своего конкурента от «Единой России» Александра Телепнева, а на 6-м отдаленном участке, куда был организован подвоз избирателей, проиграл и в итоге уступил «Единороссу» с разницей в 6%. Вопиющий случай организованной доставки людей для досрочного голосования был отмечен и зафиксирован на камеру за неделю до дня голосования. Более 100 человек на автобусах привезли в горосбирком. Проголосовали тогда 30 человек, чьи мотивы для досрочного волеизъявления были признаны убедительными. Остальным надоело ждать, недовольные они уехали на тех же автобусах. Некоторых из этих людей видели потом на избирательных участках, то есть никуда уезжать они не собирались. Областная избирательная комиссия рассматривала инцидент, но нарушений в действиях горосбиркома не нашла. Как записано в протоколе заседания рабочей группы облсбиркома, избирательная комиссия вправе, но не обязана проверять указанную в заявлении избирателя причину досрочного голосования. Теперь, когда партия чиновников укрепила позиции в регионе, глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил о предстоящем сокращении государственных и муниципальных служащих на 20%. 2 миллиарда рублей, которые предполагается сэкономить, Морозов пообещал направить в реальный сектор экономики. Он порекомендовал законодательному собранию Ульяновской области урезать свой аппарат в той же пропорции, а также уменьшить число депутатов, работающих на постоянной основе, с 11 до 3. Говорит секретарь регионального политсовета «Единой России», депутат законодательного собрания Игорь Тихонов.
Это инициатива губернатора, но он согласовывал ее и с фракцией «Единой России», и с региональным отделением партии. В данном случае мы поддержали. Экономическая ситуация, в том числе в Ульяновской области, вполне может ухудшиться в связи с экономическим кризисом. Да? Депутаты должны показать пример, как нужно экономить бюджетные деньги. Я надеюсь, что наши однопартийцы не ухудшат качество своей работы, несмотря на то, что они не будут работать на постоянной основе. И это, конечно, по-человечески достаточно тяжело будет сделать. Вот. Но, тем не менее, задача поставлена, мы должны показать пример.
Депутат Заксобрания от фракции КПРФ Вячеслав Алексейчик считает, что цифра экономии 2 миллиарда рублей взята с потолка.
Конечно, никаких там 2 миллиардов нет, там гораздо меньше сумма. Ну и второе, все сокращения обычно заканчиваются чем? Увеличением. Преследуется цель сделать законодательное собрание номинальным органом. Калмыцкий вариант, я говорю, лучше не придумаешь. Там сейчас осталось 2 человека. Председатель, который сам себе назначает заместителя.
В январе 2005 года, сразу после своего избрания губернатором, Сергей Морозов подписал распоряжение о 30% сокращении аппарата областной администрации. В прошлом году он объявлял мораторий на рост численности управленцев. Но чиновники живут и размножаются по особому закону, который вывел Сирил Паркинсон. Бюрократия прирастает со скоростью около 6% в год, независимо от объема работы или даже при полном ее отсутствии. Впрочем, для ульяновских чиновников есть и хорошая новость. Они получили профессиональный праздник – День государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области, который будет отмечаться 9 декабря.
Из Ульяновска сообщал Сергей Гогин. В Самарской области в октябре избирали глав Волжского района и Сызрани. В регионе полностью доминировала бы «Единая Россия», если бы картину стопроцентного влияния партии власти не портил мэр Самары, член «Справедливой России» Виктор Тархов. Рассказывает Сергей Хазов.
Выборы городского парламента Сызрани 12 октября были примечательны тем, что 25 депутатам предстояло выбрать из своего состава и главу города. Все 25 мест в городском парламенте получили выдвиженцы «Единой России». Избирательная кампания в Сызрани была довольно скандальной. Из 106 человек, подавших в территориальный избирком документы на регистрацию, до финала кампании дошли лишь 66. Большую часть кандидатов избирком отказался регистрировать, сославшись на нарушения в документах. Критиковали действия избиркома оппозиционные партии. Из 15 выдвиженцев КПРФ восьмерых избирком отказался регистрировать. Из 8 заявившихся на выборы справоросов в кампании не смог принять участие ни один. У ЛДПР не зарегистрировали 3 человек из 12. Части партийцев удалось восстановиться по суду. Это обычная картина. Единороссы стремятся сконцентрировать максимум власти, комментирует журналист Сергей Куртаджиев.
Артикул Самарской губернии выполняет свою задачу, во-первых, поменять всех законно избранных глав муниципалитетов и районов на представителей «Единой России», на тех, кому доверяет не народ, а кому доверяет партия власти.
Комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Если во времена Леонида Ильича Брежнева говорили «широко шагает Азербайджан», то сегодня «широко шагает Единая Россия», захватывая все новые и новые высоты.
По новому уставу города на первом заседании новый парламент Сызрани избрал мэра, единоросса Виктора Хлыстова. В уставе Самары и Тольятти по инициативе губернских властей вскоре тоже может появиться пункт о праве депутатов городской думы назначать мэров, комментирует политолог Евгений Малевич.
Не исключено, что они вернутся к этому вопросу, особенно если с Тарховым что-то происходить будет.
Еще один представитель партии власти Александр Адамов 26 октября стал главой Волжского района. А вот глава Самары Виктор Тархов 22 октября отметил 2-летие пребывания на посту мэра, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Мэр только преодолел только часть своего срока, ему еще работать и работать. Досрочно его может остановить только состояние здоровья и возбуждение каких-то уголовных дел, что, кстати, вполне возможно.
Юбилей Тархов встретил на больничной койке кардиоцентра. Вице-мэр Сергей Арсентьев вместо Тархова был вызван на ковер к губернатору, где на заседании правительства подвергся критике за плохое состояние города. Впрочем, выступая перед журналистами, сам мэр Самары Виктор Тархов рассказал, какой он блестящий хозяйственник.
Конечно же, денег, во-первых, никогда не бывает много, да, их всегда не хватает. Сейчас верстается бюджет 2009 года, прошел уже первое обсуждение в городской думе. Мне попали цифры 2006 года. 6,1 миллиарда рублей доходная часть городского бюджета. А в этом году приняли уже цифру 12 миллиардов 600 миллионов. Наша главная задача – это вообще привлекать инвестиции.
Политологи считают, что самарский губернатор Владимир Артиков, заменивший глав муниципалитетов людьми партии власти, заинтересован и в замене мэра Самары. Самары человеком «Единой России». Владимир Артиков, привыкший к тому, что мэр – это прежде всего управляющий городом менеджер, не раз высказывал критику в адрес команды самарского градоначальника Виктора Тархова. По мнению самарских политологов, проблема в том, что губернатор-единорос Артиков и мэр Тархов никак не могут договориться, а в результате Самара недополучает солидную часть средств областного бюджета.
Из Самары сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. В Рамонском районе Воронежской области власти, проиграв выборы в марте, добились роспуска неугодного состава райсовета и переиграли оппозицию на досрочных перевыборах. Из Воронежа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
В отличие от выборов в Рамонский районный совет Воронежской области 2 марта, на которых местная власть, организационно связанная с «Единой Россией», потерпела поражение, новое голосование 12 октября завершилось убедительной победой партии власти, получившей 23 из 25 мандатов. Вторые выборы за год в пригороде Воронежа стали возможны в результате долгих судебных разбирательств, которые завершились не в пользу депутатов-оппозиционеров. Единороссы, избравшиеся 2 марта, добровольно сложили полномочия еще до проведения сессии нового состава Совета. Тем самым новый орган власти, в котором не набиралось 2/3 состава, так и не смог приступить к работе. Но сверх этого несколько депутатов предыдущего состава Совета инициировали процесс о признании неправомочности всего состава депутатского корпуса. После завершения суда избирком назначил досрочные выборы. В ходе подготовки к октябрьскому голосованию региональный политсовет «Единой России» согласовал список выдвиженцев с руководством района, включив в него не только беспартийных из числа начальствующих персон, но даже одного коммуниста – гендиректора ЗАО «Сельские зори». Лидер воронежских единороссов, депутат Госдумы Александр Сысоев, объяснил результат октябрьских выборов в Рамоне политической зрелостью избирателей, вспомнив при этом про реальные дела власти для населения и признав ошибки, допущенные в прежней кампании. Действительно, власть прошедшим летом занималась ремонтом дорог, освещением сел и прочими хозяйственными делами. На своей первой пресс-конференции избранный главой района Виктор Логвинов особо поблагодарил за победу областные власти, в том числе за помощь в работе с избиркомом. Оппозиционеры из состава депутатского корпуса, избранного 2 марта, ссылаются на то, что ни в одном из решений судов нет упоминания о лишении их мандатов. Они добиваются признания этого факта в судебном порядке. Очередные слушания по рамонским выборам в Верховном суде России назначены на 12 ноября.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев. Еще одно событие недели. По состоянию здоровья ушел со своего поста мэр Сочи Владимир Афанасенков, продавленный на эту должность всего 3 месяца назад. Считается, что единорос не справился с выкупом земли под строительство олимпийских объектов. Интересно, что власти размышляют об итогах муниципальных выборов в октябре. После поражений в Апатитах и Нижнем Тагиле предлагаются новые ограничения. Похоже, независимые кандидаты не смогут участвовать в муниципальных выборах. Соответствующие поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан уже подготовлены в Думе, сообщает аналитик Михаил Тульский. Выдвигаться смогут только представители зарегистрированных партий, а фактически партий, представленных в Государственной Думе. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Амурской области в октябре произошла смена губернатора. Рассказывает Антон Лузгин.
В Амурской области очередной новый губернатор. После увольнения скандально известного Николая Колесова руководить регионом будет Олег Кожемяка, который с 2005 по 2007 год возглавлял Корякский автономный округ, а в последнее время работал в администрации президента. Новый губернатор был назначен молниеносно. В расписании заседания Амурского законодательного собрания после депутатского голосования заранее значилась инаугурация. Местные коммунисты недоумевали, не проще ли было проголосовать заочно по факсу или электронной почте, не устраивать спектакль. Они же выступили единогласно против, подчеркнув при этом, что протест касается системы назначения губернаторов, а не конкретной личности кандидата, продолжает депутат от фракции КПРФ Анатолий Белоногов.
Нет никакой гарантии, никто не будет нести ответственность, вот что самое страшное. Если бы за назначение Колесова кто-то сегодня понес ответственность, в полном смысле этого слова, как раньше в партийных органах несли ответственность за такое назначение, я думаю, чтобы тогда в администрацию президента думали, как подбирать кадры, создавали бы соответствующий резерв. И когда на законодательное собрание выходили, давали бы соответствующие характеристики, чтобы можно было знать, что это за человек. А сегодня же мы ничего не знаем. К большому сожалению, нам знакомиться. Не почем знакомиться. Вот объективка та, которая лежит, вот через запятую, работал там-то столько, ну, дали бы характеристику, что за период работы руководителем Корякского округа было сделано то-то, 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 отработана такая-то система, увеличилось там производство, допустим, или поголовье оленей, или повысился бы жизненный уровень населения. То есть, чтобы хоть что-то было. Ничего абсолютно нет. Судить не почем.
Многие в Приамуре склонны считать, что на самом деле было не так много вариантов кандидатуры губернатора Амурской области, говорит новообозреватель Андрей Горяинов.
У Кремля отсутствует кадровый резерв Олег Николаевич Кожемяка. Это вот как раз из того кадрового резерва, который припасался на крайний случай. Таких людей, как Кожемяка, в команде у Медведева больше нет. Но я лично знаком с Олегом Николаевичем, не настолько хорошо, правда, но все-таки мы встречались, когда я работал в Приморском крае. Это действительно требовательный, справедливый и самое главное, что он честный человек. Большую часть команды он привезет с собой. Это те люди, которые работали у него в правительстве Корякского автономного округа.
Новый глава Приамурья Олег Кожемяка пообещал не менять кардинально аппарат правительства Амурской области. В принципе, с таких же примерно слов начинал свой короткий губернаторский путь Николай Колесов. Олег Кожемяка заявил, что главная его задача – вернуть доверие населения к исполнительной власти. На вопрос, что будет с губернаторским кабинетом стоимостью в 68 миллионов рублей, который строил из золота его предшественник, Олег Кожемяка дипломатично ответил, что губернатор должен располагать всеми необходимыми условиями для работы. Он стал 9-м главой Приамурья, начиная с 1991 года. Для Дальнего Востока это абсолютный рекорд по частоте смены первых региональных лиц.
Из Благовещенска сообщал корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин. Международный институт политической экспертизы и фонд «Петербургская политика» представили в октябре третий рейтинг политической выживаемости губернаторов. Как отмечают аналитики Михаил Виноградов и Евгений Минченко, подводившие итоги опроса, федеральная власть признала серию ошибок в кадровой политике прошлых лет. Впервые потеряли свои посты назначенцы иркутский губернатор Александр Тишанин и амурский Николай Колесов. Выдвижение Олега Кожемяка на пост губернатора Амурской области является, по мнению опрошенных экспертов, свидетельством появления федеральной власти кадрового резерва, представители которого периодически примеряют к тому или другому региону. Олег Кожемяка наряду с Борисом Золотаревым, Сергеем Соколом, Олегом Бударгиным и другими периодически номинировался на роль кандидата в главы целого ряда регионов. Прогнозируя дальнейшие кадровые шаги федеральной власти, эксперты выделяют регионы, где губернаторами остаются политики с традиционно низкими оценками за политическую выживаемость. Их сохранение на губернаторских постах воспринимается как временное, обусловленное отсутствием альтернативной кандидатуры. Это Волгоградская, Кировская область, Карелия, Хакасия. Некоторые эксперты включают в этот список также Владимирскую и Орловскую область. В Орловской области продолжаются коррупционные скандалы. Из Орла сообщает Елена Годлевская.
Орловцы полагают, что главным поводом для отставки губернатора должен стать не конфликт элит, а конфликт действующего губернатора и его бывшего первого заместителя Павла Меркулова, который ушел со своего поста, фактически протестуя против осуществляемой в регионе экономической и социальной политики, а также конфликт с местной коммунистической оппозицией, получившей в результате выбора в областное законодательное собрание 20% мест, а беспрецедентный уровень коррупционности местной власти, экономическое банкротство региона и неспособность к принятию управленческих решений, способных изменить ситуацию. Что касается внутриэлитных конфликтов, то, по мнению местных аналитиков, это следствие, а не причина высокого политического антирейтинга Егора Строева. О коррупции в местной власти сегодня в Орловской области не говорит только ленивый. Этому способствует активная работа правоохранительных органов, которые, наконец, переориентировались с разоблачения врачей и учителей, принимающих дорогие подарки за свои услуги, на чиновников. И оказалось, что верхушка местной власти замешана в криминальных схемах незаконного увода госсобственности в частные руки на миллиарды рублей. Обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, уже предъявлено руководителю областного фонда имущества и заместителю руководителя Департамента имущественной, промышленной и информационной политики областной администрации, начальнику управления Федеральной регистрационной службы по Орловской области. Ущерб от мошеннических действий бывшего первого заместителя губернатора Орловской области Игоря Сушникова, сегодня скрывающегося от правоохранительных органов, как предполагается в Москве, оценивается как минимум в 119 миллионов рублей. А на прошлой неделе сотрудники УФСБ, УВД и Следственного комитета Орловской области провели обыски в здании обладминистрации и изъяли документы, касающиеся хищения гостиничного комплекса «Лесное», оказавшегося в личной собственности первого заместителя губернатора и председателя коллегии Орловской области, одного из руководителей областной комиссии по борьбе с коррупцией Виталия Кочуева. В результате мошеннических действий комплекс был приобретен чиновником по цене комнаты в коммунальной квартире за 600 тысяч рублей. Скандал вокруг Лесного уже приобрел политический характер. Фракция КПРФ областного совета народных депутатов на ближайшей сессии намерена поставить перед коллегами вопрос о недоверии Виталию Кочуеву. В обосновании внесен пакет документов, которые, по мнению коммунистов, подтверждают, что председатель коллегии Орловской области путем незаконных операций с госимуществом нанес государству ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей. При этом власть делает вид, что ничего не происходит, а про губернаторские средства массовой информации безостенчиво ставят вопрос перед местными юристами о том, как бы ограничить свободу слова оппозиционной прессе, которая широко освещает коррупционные дела. В частности, редактор газеты «Орловская правда», органа администрации Орловской области и облсовета Александр Тихонов на днях возмутился тем, что независимые журналисты придают гласности имена фигурантов уголовных дел до приговора суда. Похоже, руководство области полагает, что коррупционный скандал еще можно замять. В последнее время предпринимаются настойчивые попытки освободить из-под стражи руководителя областного фонда имущества Владислава Долуду и заместителя руководителя департамента имущественной, промышленной и информационной политики обладминистрации Олега Козлова. Суд уже вынес решение об изменении меры пресечения для Владислава Долуды, определив залог в 4 миллиона рублей, которые сейчас активно собираются. Однако отказал в этом его подельнику, так как следствие предоставило суду материалы, свидетельствующие, что некие лица предпринимают меры для выезда Олега Козлова за границу. Оба решения оспариваются в областном суде. Первое – прокуратурой, второе – защитой обвиняемого. Ну а пока следствие определяет степень участия и вины чиновников областного уровня в расхищении госимущества и расширяет список подозреваемых, УВД Орловской области начало поиск мэра города Орла Александра Касьянова для того, чтобы его арестовать. По версии следствия, Александр Касьянов, будучи управляющим Новочебоксарского домостроительного комбината в 2005 году, скрыл средства и имущество предприятия от уплаты налогов. Последние полгода он скрывается от правоохранительных органов и суда. Так что Орловская область вот уже несколько месяцев живет и работает без целого ряда руководителей в ключевых структурах власти. Вину за кадровые просчеты никто пока на себя не взял.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Орловской области Елена Годлевская. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В опубликованном 28 октября рейтинге политической выживаемости губернаторов говорилось о возможности смены власти в регионах с частичной потерей управляемости. Прежде всего, речь шла об Ингушетии, где последние два года фактически шла война между клановой группировкой президента Мурада Зязикова, чья база поддержки все время сужалась, и ее оппонентами. Особенно ситуация накалилась после ареста и убийства сотрудниками МВД республики одного из лидеров оппозиции Магомеда Евлоева. Аналитики Михаил Виноградов и Евгений Минченко отмечали, что хотя некоторые из участников опроса полагали, что федеральная власть по-прежнему будет настаивать на сохранении Мурата Зязикова в должности президента Ингушетии, но большинство экспертов ожидало скорого изменения кадровой политики в этом регионе. И дождалось очень скоро. Вечером 30 октября был обнародован указ президента Дмитрия Медведева об отставки Мурата Зязикова, как водится, по собственному желанию. На должность президента Ингушетии Дмитрий Медведев назначил кадрового военного, десантника, героя России Юнусбека Евкурова. Полковник Евкуров служил заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. Генерала госбезопасности Зязикова, доведшего республику до фактической гражданской войны, устраивают на почетную и, к счастью, малозначимую должность в кремлевском аппарате. Эксперты отмечали, что в Кремле стали отказываться от путинской традиции держаться за неэффективных, но верных вассалов, игнорируя реальное общественное мнение и страха потерять лицо. Может быть, поняли, что теряют куда больше, когда население, вопреки промыванию мозгов, убеждается, что именно президентская власть покровительствует реальным коррупционерам и самодурам на местах. Новость об отставке Зязикова была встречена в Назране с ликованием, фактически народным гулянием. Представители оппозиции считают главным добиться, чтобы новая власть начала расследование судьбы 300 пропавших без вести жителей республики, чтобы разобрались, кто виноват в том, что погибло за несколько лет больше 1000 человек. Возможно, что вскоре мы увидим реализацию следующего прогноза аналитиков рейтинга выживаемости. На следующем этапе новый президент доберется и до регионов, где пост главы открывает возможности контроля над крупными по федеральным меркам финансовыми потоками. потоками. Москва, Московская и Свердловская области, Приморский край, Башкортостан, Татарстан, где кадровый застой и клановость всем очевидна, однако у нынешних руководителей есть немало рычагов, чтобы попытаться удержаться на своих постах. Еще одна примета октября. Команда Владислава Суркова с достойным лучшего применения упорством пытается реализовать свой докризисный план, оставить доступ на политическое поле лишь для марионеточных структур, управляемых со Старой площади. Но в России есть люди, которые выбирают, кажется, безнадежное действие. Есть результаты. Незарегистрированная властями России партия Михаила Касьянова, Российский народно-демократический союз, стала полноправным членом Европейской партии либеральных демократов и реформаторов. Решение об этом было принято в четверг 30 октября в рамках съезда в Стокгольме. Это действительно большой успех партии Михаила Касьянова. Кремлевские политтехнологи ведут борьбу на всех уровнях. 2 ноября в столице России была сорвана конференция демократических сил Москвы. Последовательно Дом архитектора и Дом культуры энергетического института, где были арендованы залы, закрыли двери перед теми, кто собирается 13 декабря создать новое движение демократов России «Солидарность». По всей видимости, власти боятся создания союза, в котором участвуют Гарри Каспаров, Владимир Милов, Борис Немцов, Иван Стариков. Ведь есть проект, одобренный Кремлем псевдолиберальной партии «Правое дело» на базе осколков СПС, ДПР и гражданской силы, но с его реализацией, пытаясь предотвратить роспуск СПС, борется член политсовета, упраздняемый по желанию администрации президента партии Мария Гайдар. Она обратилась к противникам кремлевского проекта с призывом прийти на съезд Союза правых сил 15 ноября и не дать распустить партию. Вы слушали программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 10 ноября обсудим ситуацию в демократических партиях России. Продюсер Марк Штильман, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Через два дня вы можете перевернуть страницу политики.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы победим в Пенсильвании и победим на этих выборах. Я чувствую
На марш
это.
Пришли коллеги Николая Гиренко, правозащитники, представители демократических
Вызов,
партий.
Вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».